то, о чем я буду рассказывать, я еще не сформировал окончательно. Это какой-то материал к курсу, который когда-нибудь, может быть, примет более законченные формы. И я думаю, что этот курс, он должен стать достаточно существенным частью нашего образования, как преданных и нашей проповеди, естественно, в разной степени для разных людей. И, собственно, смысл этого сводится к тому, каким образом происходит освобождение через звук. То есть роль звука целиком в нашей теологии. Я хотел бы здесь, в этой небольшой группе, остановиться на вот этих теологических аспектах звука и, может быть, затронуть какие-то более эзотерические части. Какая-то часть этого материала может показаться не такой актуальной или немножко абстрактной, какая-то часть этого семинара может пригодиться нам в нашей проповеди, в том числе в косвенной проповеди, вернее, не в косвенной проповеди, а, скажем так, в проповеди, с которой мы начинаем рассказывать людям о том, каким образом происходит освобождение с помощью звука. Я надеюсь, что, по крайней мере, какая-то часть этого семинара будет полезной. Я заранее прошу извинения за то, что он не будет ни в коей мере законченным или даже, может быть, слишком уж логически выстроенным. Но еще раз, моя надежда робкая заключается в том, что какую-то пользу мы все от этого обсуждения извлечем. И в частности, в том, чтобы понять вообще, что мы делаем, каким образом происходит вот это вот освобождение с помощью звука. А также понять это в более широком аспекте, в аспекте миссии. И я, собственно, начну вот эту небольшую вводную лекцию именно с этого. Есть такой знаменитый западный философ и критик западной философии, который зовут Джаффри Бин. Ему принадлежат очень интересные слова. Он говорит, что западная культура привела к унижению слова. Будем говорить с вами о слове, в высшем смысле этого слова, или о звуке, о том, что на санскрите называется шабды, или шабда-брамана. В Упанишадах есть утверждение: шабда, или звук, вай-браман. Вай значит поистине, а усилительная частица. Шабда вай браман. Шабда есть дух. Шабда есть сам Брахман. И если мы посмотрим эволюцию человеческого общества, или скорее деградацию человеческого общества, мы увидим как раз то, о чем говорит Жан-Элюль в своем трактате, посвященном критике западной культуры или западного общества. Это к тому, что постепенно значение звука снижается. Или, как он говорит, унижение слова происходит. Это можно видеть в разных совершенно сферах, в разных аспектах. И звук вытесняется чем в современной культуре? Как по вашему?
Образом,
да. Происходит вытеснение звука образом или слуха зрения. Можно по-разному эти все вещи интерпретировать, но смысл. И, собственно, если мы посмотрим два этих органа восприятия, или два этих гьянендрии, сравним друг с другом, слух и зрение, и то, и другое, это способ познания или способ взаимодействия с окружающей действительностью. Но чем они отличаются друг от друга? Какое познание дает зрение, какое познание дает слух? Зрение что видит? оболочку или внешность. То есть другой синоним слова образ или форма – это внешность, правильно? Внешность по определению что значит?
Нечто внешнее.
Тогда как слух или звук – это гораздо более глубокое чувство или более глубокий инструмент познания, который позволяет познать нечто внутреннее, нечто глубинное. И то, что мы видим в современной культуре, это как раз вытеснение, попытки постичь что-то глубинное, внутреннее, вытеснение все более и более внешней культуры. Культура, современная культура, это культура оболочек, культура упаковок, упаковочная культура. Так это самый большой бизнес сейчас. И, соответственно, Бхактисиддханта Сарасвати говорит в одной из своих статей, вернее, лекции, проповеди, очень интересная вещь. Он говорит, что дух можно познать с помощью двух чувств, которые у нас есть. Что в целом наши чувства, они предназначены для познания чего-то внешнего, но тем не менее у нас есть доступ к внутренним или более высоким, более глубоким вещам, таких как духовное. И это возможно с помощью двух вещей. Первый из них – это слух, и, соответственно, шравана, процесс слушания. И второй – это ум, который тоже позволяет человеку проникнуть в более глубинные сферы, потому что, опять же, там есть определенная мистика в самой физиологии, в том, как это все устроено. Я сейчас не буду углубляться в этом, она чуть-чуть объясняет это, но это просто замечание по ходу. Потом попозже, может быть. Потому что в Упанишадах, в частности в Чандоге Упанишада, объясняется вот этот глубинный способ постижения с помощью звука, я потом немножко поговорю о нем. И тогда, может быть, вернусь к этому тоже. И еще также очень важно, вот эта деградация, она проявляется в частности в том, что даже слово сейчас в основном, как мы воспринимаем слово? В каком виде? Да, печатно, написано. Что все в большей и большей степени даже слово принимает графические формы. Это тоже один из элементов деградации, потому что изначально мы знаем, что слова не были записаны, что вся традиция была изустная, и все глубинные культуры или древние культуры, они имеют эту устную традицию передачи. И в этом есть также очень глубокий смысл, потому что чем отличается написанное слово от услышанного слова? Переносит энергию гораздо более глубокую, которая теряется в написанном слове. Когда мы слышим слово, вместе с этим словом туда вкладывается определенная энергия или шахты, о которой я сегодня немножечко буду говорить. Тогда как та же самая энергия, она в значительной степени рассеивается или уничтожается, когда то же самое слово становится записанным.
И что,
ну это тоже, да.
Когда ты читаешь, ты сам решаешь.
Да. Да, то есть, и мы видим, что все в большей и большей степени слух утесняется зрением и даже на уровне чтения. Тогда как изначально во всех культурах, и у меня тут несколько цитат, в частности, из Корана, из Библии, говорится о том, что в звуке есть энергия. Хотя западная культура возникла на основании там, вот этой вот семитической культуры, но изначально-то в иудейской традиции этому придавалось очень большое значение. В частности, это отразилось в Коране. В Коране очень интересно описан процесс творения. Не только в Коране, в Библии, везде, естественно, в Ведах говорится, что творение, что Бог сотворил этот мир с помощью звука. что звук был первым элементом, и из него весь этот мир создал. В Коране, в частности, говорится, Аллах творит то, что Он хочет. Когда Он желает чего-то, Он просто говорит этому, бел. И то, что Он хочет, обретает бытие. То есть Аллах подходит и говорит, бел. И желание Его приобретает зримые формы. В псалмах в Ветхом Завете также говорится, что глаз Господа могуч, и глаз Господа исполнен величия. Иначе говоря, еще раз, звук – это элемент, который переносит энергию, шакти, в частности, творческую энергию. И мы можем видеть, как происходит борьба, в частности, в различных религиозных традициях, между одной тенденцией, тенденцией подчеркнуть значение звука, и другой тенденцией, тенденцией перевести все это во внешние, в частности, ритуальные формы. Например, любопытная вещь была где-то в позапрошлом веке, уже в 19 веке, вернее, нет, в начале 20 века. В начале 20 века в России появились первые философы, наконец, или в конце 19 века, и они, в частности, подчеркивали эту силу имени. И они оправдывали движение православия, которое называлось имяславие. Тогда на Афоне была очень популярна эта исихасская традиция, и имяславцы были. Но Священный Синод Русской Православной Церкви эту традицию осудил. И более того, к Афону приплыли военные крейсера в 913 году, и всех монахов, которые наставили на том, что освобождение можно получить с помощью повторения святого имени, посадили на эти крейсера и вывезли с Афоны, чтобы они не оскверняли святую землю своей ересью. Это Священным Синодом было воспринято как некая ересь. Вот. И тоже еще любопытная вещь, которая, каким образом эта традиция в том числе возникла, или как это отразилось в западной культуре. Мы знаем, что западная культура сама по себе исходит из ведической культуры, в основе ее находится ведическая культура. И веды, лежащие в основе ведической культуры, естественно, устные. Что значит веда? Что значит веда, слово веда?
Знать.
Не совсем. Я, хотя я говорил об этом в курсе по Ишупанишад, это может значить видеть. Иначе говоря, веда происходит от глагольного корня ви. Так? И глагольный корень вид в санскрите. И это,
в общем-то, на самом деле поправка довольно существенная, потому что я там говорил.
Глагольный корень вид прежде всего значит знать. Знать, постигать, испытывать, ощущать, обретать какой-то опыт. И в том числе видеть как некий частный случай опыта. Так? Он означает видеть, но как частный случай опыта. Но когда тот же самый глагольный корень перекочевал в латынь, знать, это в том числе латинский корень, в латыни есть тот же самый корень, ви, то у него осталось только одно значение. Какое?
Видеть.
Как? В русском слове видеть, или как в русском слове? Или как видео, которое происходит от этого латинского корня. То есть еще раз, мы видим вот этот вот процесс деградации, когда познание сводится к видению, к оболочке, к поверхности какой-то, к чему-то более внешнему. Ну да. Ну... Наверное. Теперь посмотрим все-таки, что же происходит конкретно. Сейчас я хочу посмотреть, где у меня это самое. Окей. Чуть позже я буду говорить. Мы знаем последнюю сутру Веданта Сутры. Кто знает последнюю сутру Веданта Сутры?
Анавритти.
Правильно. Два раза. Анавритти Шабдат. Кто знает, что она значит? Буквально. Что значит она? Шабдат. Шабдат это аблативный падеж, то есть от. значит, анаврити шабда, из, из звука. Анаврити буквально значит нет возврата. Врити значит возврат, анаврити значит нет возврата. Иначе говоря, последнее, и это утверждение повторяется дважды. Творцы сутр были полными параноиками. Они хотели любое лишнее слово удалить. И тут вдруг в последней сутре два раза повторяется одно и то же. Как по-вашему, что это значит? Анаврити шабдат, анаврити шабдат. Помимо, естественно, подчеркивания некого эмфатической конструкции, есть еще другой смысл. На самом деле эти два анаврити шабдат просто это указание на то, что тут есть два смысла в этой сутре, как минимум два смысла. Анаврити шабдат значит, что как бы завершающая точка веданта сутры, что значит? Это значит, что как называется последняя часть веданта сутры? Чему она посвящена вообще? Прайоджане, да, она посвящена прайоджане, то есть освобождению. И первый смысл, очевидный, который Баладефи Диабушина дает, объясняя эту сутру, это то, что шабда или священные писания из священных писаний. Шабда в философском языке, когда используется этот аблативный падеж, означает причинность. То есть это указание на причину. И первый смысл этого утверждения, который очевидный, который дает Баладефи Диабушина в комментарии к этому, это анаврити шабда, то, что все священные писания утверждают, что человек может вернуться туда, откуда нет возврата. Вернуться в духовный мир, и возврата сюда больше не будет. Это на самом деле первый и главный смысл этой сутры. То, что священные писания дают возможность конечного достижения конечной цели. То есть освобождение или этой прайоджаны. А второй смысл, это который дает Шрила Прабхупада этой сутры. И именно поэтому, на мой взгляд, она повторяется дважды. Это то, что анаврити шабда, это состояние освобождения или достижения духовного мира происходит в результате чего или из-за чего, что является причиной этого? Звук шабда. То есть освобождение с помощью звука. Иначе говоря, есть два вот этих вот главных смысла. И, соответственно, тут очень важная вещь. А почему нам нужно освобождаться-то с вами? Нужно нам вообще освобождаться или нет? То есть это тоже еще очень важный момент, который нужно, мы должны понять. А почему, собственно, почему все люди, и каким образом веды отвечают на этот вопрос? Почему все люди стремятся к освобождению? И что значит это состояние? Почему тут? В сущности, буквально из шабды или из звука происходит состояние невозврата. Сюда. Почему тут есть вот эта вот вещь, анаврити, невозврат? Правильно. Освобождение, от чего мы освобождаемся? В чем проблема нашего состояния здесь? То, что наше состояние здесь, и почему люди все время ищут чего-то еще, в том, что наше состояние здесь не является конечным, не является естественным, не является тем состоянием, в котором человек чувствует себя дома, на месте. Так. И, собственно, освобождение – это возвращение в то состояние, в котором я чувствую себя полностью. То есть, иначе говоря, звук дает возможность человеку, который находится в таком подвешенном состоянии, в состоянии непонятно где, что он не достиг своего конечного состояния, в неком промежуточном состоянии. Иначе говоря, наша проблема в том, что мы в промежуточном состоянии находимся. И поэтому мы все время куда-то рвемся. И либо мы деградируем, либо идем вверх. Но звук дает возможность человеку достичь конечного состояния, состояния, в котором он избавляется от этой неопределенности, подвешенности, от вот этого вот висения непонятно где. И мы можем увидеть, что в ведической традиции или в индийской традиции, какую бы школу мы ни взяли, любая школа подразумевает освобождение с помощью звука. Если мы возьмем мимамсу, то каким образом там достигается освобождение?
Теология может быть разной, и это тоже очень существенный момент. Теологические представления могут быть диаметрально противоположными. Что, как, какая конечная цель. Но тем не менее, везде мы видим подчеркивание одно и того же. Если взять карму мимамсу, то каким образом достигается освобождение? Яги и все что? Яги с чем связаны? Манта. Яги без мантры немыслимо. И там освобождение в достижении рая. Так, то есть там мыслится конечное положение, в котором человек уже никуда больше не хочется, как рай, но все равно, тем не менее, там есть звук. Потом есть огромное количество различных грамматических теорий, так, когда освобождение, есть огромное количество философий, когда освобождение достигается с помощью чего? С помощью правильного языка, с помощью грамматики, с помощью звука. Это, кстати говоря, не такое же глупое представление, не такое же глупое представление, как может показаться на первый взгляд. И если мы возьмем теологические представления или теологические течения в индуизме, то каким образом там достигается освобождение, будь то шиваизм или вишнуизм? Каким образом там освобождение мыслится и достигается? А?
То есть, как бы казалось, тут есть основное яги, но вместе с яги всегда есть мантра. Грамматика, ну там понятно, у них только одна грамматика есть. В теологии что у нас как бы основное? Каким образом мы общаемся с божественным? У нас есть образ божества, то есть теологические вещи, они все подразумевают образ божества. Но у божества всегда тоже что есть? Имя, да. Имя. То есть опять звук. И более того, говорится, что божество это в конечном счете, что образ божества, есть название божества, образ божества, божество называется Нада Атма. Надатма. Надо что значит? Нади это там. А надо что такое? Надо браман. Звук. То есть в конечном счете считается, что божество, что внутренняя форма божества, что божество в сущности не отлично от имени. Бинатвам нама намине. Что нету разницы между именем и... Что божество — это внешнее или зримое проявление нада брамана, или духовной энергии звука. Так или иначе, я что тут хотел сказать, что, в общем-то, разные философские течения, при всей разнице теологии, все подразумевают то, что в конечном счете человек должен использовать звук, и что освобождение души происходит с помощью звука, и только с помощью звука. И еще, немножко возвращаясь к тому, о чем мы говорили о ведах. Веды как по-другому называются? Шрути. Что такое шрути? Что значит буквально слово шрути? Услышанное. И противоположность шрути, что есть еще? Есть шрути, и что еще есть? Смрити. Что значит смрити?
Запомненный.
Вспомненный. Или запомненный. Шрути — это услышанное, смрити — это вспомненное. И что является главным доказательством или главной проманой из этих двух?
Шрути.
Шрути — это главная промана. Что имеется в виду при этом? Что это значит? Это очень важная идея в этом во всем заложена. В этой разнице между шрути и смрити. Шрути, услышанное, это... А что было услышано? Что это значит? Что значит, что оно было услышано? Да, это было произнесено когда-то человеком, который имел непосредственный опыт. Иначе говоря, шрути подразумевает передачу с помощью звука,
Звук передает опыт непосредственным образом. Духовный опыт. Звук – это способ передачи духовного опыта непосредственно. Тут есть очень важное положение. Мы можем обрести духовный опыт, слушая того, у кого этот духовный опыт был. Или даже слушая того, кто слушал того, кто слушал того, кто слушал того, у кого был духовный опыт. Механизм именно такой. Что тут подразумевается? Что тогда как смрити вспомненное – это опосредованный опыт. Если я просто вспомнил что-то, то это уже не какой-то непосредственный опыт. Шрути – это отражение духовного опыта, непосредственного, и способ получения непосредственного духовного опыта. Единственный способ. Это все равно хорошо, это будет прамана, но она будет более низкий. То есть это есть, происходит некая опосредованность. Но если я слушаю, с помощью слушания человек обретает духовный опыт непосредственно. Он может обрести тот же самый опыт, что и тот человек, которого он слушает.
Можно почему-нибудь, смотрите. Говорили, тот, кто слушал того. Допустим, тот, кто услышал первого, который был опыт, что потом рассказать другому, он же вспомнил это. Это же смотрите.
Ну, это смотрите, да.
А вы говорите, что даже через три там все равно будет шрути.
Если, тем не менее, звук передается правильно по парампаре, то это может быть непосредственный опыт. Поэтому мы говорим, мы просто повторяем то, что мы услышали, так, от человека, у которого был духовный опыт.
То есть тот, кто услышал, он также это осознал.
Ну да.
И это, он просто передал, не осознавая.
Если это действительно стало его опытом. Да. И
тогда это будет шрути второй
раз. А?
Тогда это будет шрути второй раз.
Тогда это будет шрути.
А если он не до конца понял, но все равно вспомнил, что он услышал.
То тогда это будет смрити. Тогда это тоже способ передачи, но это способ передачи уже опосредованный.
А как тогда произносил Прабхупада, что даже если 20 освобожденных личностей, одни, которые освобождены,
а другие, которые следуют по стопам освобожденных.
Если они повторяют просто по тому,
да.
Что смрити или шрути?
Это смрити.
Смрити дается смрити.
Да. Но если... Не факт. До той степени, до которой, в процессе слушания, мы слушаем реализованную личность. И в тот момент, когда мы слушаем, если мы действительно приобретаем опыт, а для этого нужно шушок, шагадана, сия, должны быть два условия. Слушать с верой и шушрушок слушать внимательно. То есть не дремать в этот момент, и не спать тем более. Вот. То есть если два этих условия соблюдены, то это способ, с помощью которого я непосредственно могу реальный опыт обрести. И потом, если я повторяю это, то это уже передача опыта. Если я просто повторяю то, что я услышал, и все знают разницу, когда мы слушаем человека, который просто механически повторяет то, что он услышал, и что-то в его словах есть всегда, но это не совсем то же самое. То есть именно в этом разница между шрути и смрити.
Можно вопрос?
Да, вот там говорит Ангапал, мы с ним
все договорились. Что у нас там в конце в одном из приложений он пишет, что особенность времени читания Кхаву стоит в том, что даже очень несовершенные личности, благодаря могуществу святого имени, которое принес в себя читание, они передают как бы это чистое послание. То есть мой вопрос связан с тем, есть ли какая-то разница между шрути и смрити сейчас в эпоху Господа читания и тем, что надо было раньше? То есть, как бы нет здесь...
Одно к другому не имеет отношения. Сейчас для нас, на самом деле, смрити более важны, потому что мы в основном на что опираемся? На Шримад-Бхагаватам. Шримад-Бхагаватам, строго говоря, смрити. Бхагавад-гита, строго говоря, смрити. Так? Но то, что ты говоришь, это немножко другое. То, что говорит Шивара Махарадж там, это, собственно, то, что Господь Читания принес святое имя, человек повторяет святое имя, благодаря повторению святого имени он тоже обретает непосредственно опыт. Если он получает это святое имя по цепи, по которой этот опыт передается. Но тут я просто привел это рассуждение, чтобы мы поняли, почему, собственно, шрути ценится больше. Потому что шрути – это способ непосредственного обретения духовного опыта. Через звук человек, иначе говоря, может обрести духовный опыт.
Я хотел спросить насчет комментариев Шрила Прабхупады. Люди читают комментарии, это для них это что это означает? Это процесс слушания, это когда мы непосредственно слушаем личность. Тем не менее, мы видим, что человек читает комментарии, и он меняется. Читает Шрила Прабхупада, он обретает какой-то опыт, в том числе.
Если он обретает опыт, потому что он начинает действовать. соответствии с тем, что говорится там. В результате этого он обретает опыт. Но когда он слушает непосредственно, в процессе этого он обретает опыт. Разница есть, тем не менее. Когда я просто читаю, я еще не обретаю опыт. Но когда я слушаю, я могу обрести опыт, если я слушаю правильно. Если есть выполнены эти два условия. Внимательное слушание и слушание с верой. А если я просто читаю, то в соответствии с этими представлениями человек еще непосредственно опыта не обретает. Но он при этом какой-то заряд энергии получает, чтобы он мог начать действовать.
У Гурдвинда Махараджа в книге там идет спор о том, что слушать лекции личности и магнитофонные записи насчет этого. Он там утверждает, что надо, чтобы оксиданс расслабил, там запрещало и так далее. Можно
комментировать? Ну, это вот все то же самое. Это подчеркивание могущества живого звука. Потому что когда звук записывается, записывается какая-то часть его, а какая-то часть отсекается. И, соответственно, вся потенция не остается там. Какая часть потенции остается, но не вся, вот и все. Это, по крайней мере, мое понимание всего этого. То есть, иначе говоря, шрути, как переводится обычно шрути на русский язык? Как обычно шрути переводится на русский язык? Услышанное – это буквальный перевод. А как оно переводится? Почему, собственно, еще раз, шрути придается больше вес в нашей теологии? Священное Писание или Откровение? Опять же, тут подчеркивается живой непосредственный опыт Откровения, который передается через шрути. И я хотел немножко...
Может, получается, по пустырам не слышать, не слышать.
Все остальное смотрите. Все остальное смотрите.
Не может, все...
Но если человек услышал что-то, основанное на личном опыте, и пережил этот личный опыт в момент слушания, то это становится, когда он говорит, это становится откровением первого порядка. Тут еще очень интересная вещь. Как на санскрите слово «Бог» звучит? Самое простое. Бхагаван, да, еще как? Ишвара, повелитель. Бхагаван, значит, тот, кто всем обладает. А, собственно, Бог. Дева.
Дева.
Дева, мое. Дева. Арджуна Кришна называет. Дева, Дева. Ты Бог всех богов. Тоже очень интересное слово, которое тоже может нам что-то дать, если мы будем читать. И, соответственно, в греческом как это слово... трансформировалось. Как на греческом будет Бог? Теос, так? Это от того же самого слова. А на английском как это звучит? От того же слова. Divine. Божественное, так? Или divinity. В латыни это Dio. И в русском какие слова от этого же самого слова идут?
Диво.
Что значит чудо. И все это... А?
Китайский.
Я не знаю. Может быть. Но... Диво на латыни. Все это идет от слова, от корня «див». И Кришначандра должен знать, что слово «дева» значит. Санат Госвами объясняет это в комментарии Гамадараштхи. «Намо дева дамадар ананта висну». Корень «див» или корень «дью».
Там что-то очарование какое-то.
Нет. Дью или ди. Это два корня, от которых это слово происходит, дева. И оба корня значит одно и то же. Дьюф или дью. Дьюти что такое?
Дух.
Нет. На английском. Дьюти на санскрите что значит?
Сияние.
От того же слова, кстати говоря, происходит слово день. День значит то, что светится. Сияние. День происходит от этого. Дин на санскрите или дей на английском языке. Сияние, свет. Иначе говоря, и это очень важный момент, почему, собственно, зачем я обо всем этом стал говорить. Это то, что дева или бог, значит, и Санат Госвами объясняет это. Дева значит светящийся, тот, от кого излучает сияние, исходит сияние. Что это реально значит? Как солнце, это то, из кого сияние исходит. Можем мы солнце познать с помощью чего-то еще? Только с помощью самого солнца. Иначе говоря, смысл, который в это вкладывается, помимо того, что от Бога исходит сияние, то, что он есть свет, еще и более глубокий смысл, то, что познать его можно только с помощью чего? Только с помощью откровения. То есть он сам должен раскрыть себя, он сам раскрывает себя. Единственный способ постижения Бога через откровение, через постижение его. И звук в этом смысле является единственным способом обретения этого откровения. Это очень важное теологическое положение нашей теологии, то, что звук является единственной формой обретения откровения или обретения этого света божественного.
Может быть,
сердце а? Как он узнал? Да-да, ми буди йоком там, йинамам паянтите. Тешам ахам самуттарта. Сори, тешам как там?
Следующий.
Да. Гьяна дипена. Все равно, гьяна дипена, он зажигает что? Свет знания. Все равно это происходит через звук. Так или иначе, это очень существенный момент, то, что все происходит через звук.
А там через свет, в том
стихе. И? А?
А в том стихе через свет как раз получили.
Нет. Ну, сейчас я докажу, что нет. Он зажигает свет знания, но все равно это идет через звук, потому что до этого он говорит, дадами буди йогам там, и нам амупаян тите. И в Ригведе, соответственно, говорится, что есть богиня Вак. Вак что значит? Речь. Нет, не коров. Богиня Ваг, или в Ригведе есть несколько гимнов, два гимна в частности, один из которых она сама производит, богиня Речи. И эта богиня Ваг является Шакти, Вач Шакти, энергией. И она есть энергия Праджапати. Кто такой Праджапати? Она есть супруга Праджапати, Брама. Другое имя супруги Брама какое? Сарасвати или Савитри, то есть то, что определяет знание. И ее же имя, соответственно, Вав, или речь. Праджапати кто такой? Или Брама кто такой? Что он делает с этим миром?
Творит.
Творит. Он творец. Он творит с помощью чего? С помощью звука. На уровне говорится, что весь этот мир построен по одному и тому же принципу. И у истоков всего мира кто стоит? Соответственно, с нашей теологией. Кто стоит?
Кришна.
А рядом с Кришной кто находится?
Радха.
Потом, когда так или иначе это отражается на материальном мире, в материальной, так сказать, проекции, Богом или Творцом этого мира является Брама, и рядом с ним кто находится?
Вот.
Да, Сарасвати или Вав. Вавшакти. Так? А на уровне человека как то же самое отражается? Как веды говорят, что когда это все отражается на микрокосмосе, на уровне человека, то как это все отражается? А что же самое есть у нас? Что у нас является, скажем, на уровне Вселенной есть Творец и, соответственно, его творческая энергия, или энергия речи, энергия звука. У нас что является творческим элементом, у нас, в человеке? Как по-вашему? Руки? Чем мы творим-то?
Звуком.
Умом. Каким образом мы творим? С помощью чего мы умом творим? С помощью речи, правильно? И речь, она что делает? по отношению к уму? Что делает речь по отношению к уму? С одной стороны активирует, а с другой стороны она раскрывает его содержание. Подобно тому, как вах, она проявляет, как энергия Брама, она проявляет этот мир. У Брама есть всего лишь замысел, а звук ее, его творит или создает уже непосредственно с помощью речи. И подобно этому Шримати Радхарани, она что делает с Кришной для нас? Почему мы к ней обращаемся? Она раскрывает его или позволяет понять его. С помощью речи, подобно тому, как мы понимаем с помощью речи содержимое ума, подобно этому вак или речь проявляет этот мир, и подобно этому Шримати Радхарани раскрывает Кришну. Какое еще имя есть Шримати Радхарани, которое этот аспект раскрытия Кришны объясняет? Кто знает? Как называют Радху, которая раскрывает Кришну? Адит. Что значит Адит? Тадит значит молния. Или вспышка света. Это глубинный смысл начальника церкви. Молния, она что, если темная ночь, и у нас сейчас, мы в этом мире находимся во тьме этого мира, в темноте. Мы можем увидеть Кришну, который черный тоже, который как черное облако. Нет, чтобы мы его увидели, кто должен быть?
Молния.
Когда вспышка молнии происходит, то тогда человек видит облако темное, грозовую тучу. Точно так же Радха раскрывает Кришну, точно так же речь проявляет этот мир, или богиня Вах проявляет этот мир, будучи Шакти Брамы. И точно так же речь является проявлением или раскрытием содержимого ума. Рассказ такой анекдот, что однажды Бернард Шоу разговаривал со светской красавицей. Он спросил, а что вы думаете по этому поводу? Она удивленно подняла брови и сказала, как, откуда я знаю, что я думаю, пока я говорить не начала? То есть, иначе говоря, еще раз, речь – это некая очень важная, очень существенная энергия, которая дана Творцом для того, чтобы человек раскрыл в том числе внутренние потенции свои. Вот, я думаю, что сейчас нужно уже кончать, потому что у нас время истекло, мы должны как раз в это время кончить. Я просто начал и набросал какие-то мысли, но я подвести хочу, помимо самого процесса, естественно, повторения святого имени, еще и к тому, что нам очень важно знать изначальный язык всех вет, санскрит. Я завтра, собственно, начну с этого, что значит санскрит и чем санскрит отличается от обычного языка. И я хочу при этом вступить в полемику с Кришначандрой, который считает, что мы все паджаны должны на русский язык перевести, все службы на русском языке должны петь. И завтра же я буду говорить об очень интересных экспериментах, которые в частности могут пригодиться нам в практике в нашей или в нашей проповеди. Это об экспериментах Ганса Джемми. Кто-то слышал о Гансе Джемми?
С водой.
В том числе и с водой. Но не в основном даже не с водой, а звуком. Кто-то слышал, да?
То есть он вибрирует песок, я сказал, с помощью звука, и он в форме.
Да, в форме песок.
Да.
В форме огня.
Да. Да.
А давно тебя уже были?
Опыты в прошлом веке, в 20 веке. Очень интересный опыт. Я буду подробно о нем рассказывать.